наша очередная встреча, третья из цикла встреч, которые мы проводим вместе с профессором Лайтманом и предпринимателем, инвестором из Нью-Йорка Сетом Богнером. И я, Леонид Макарон, человек, который последнее время доставляет огромное беспокойство профессору Лайтману с вопросами о том, что же делать, как быть, как сделать так, чтобы то, чем он занимается, чтобы Каббала, которая благодаря Международной Академии Каббалы и Бней Барух распространяется по миру, действовала более эффективно и могла бы приносить людям успокоение, как минимум, или оказывать им помощь в это сложное время. Передо мной лежит модный сегодня прибор iPad, который сегодня можно видеть почти у каждого, ну не у каждого, у многих людей, в аэропортах, в машинах, в автобусах, в метро, прямо на улицах, в кафе. Люди не расстаются с этими устройствами. Но когда начинаешь их включать, первое, что ты видишь, это абсолютно депрессивная информация. Например, из 10 топ-новостей, как обычно бывает на новостном сайте, 9 это различного рода катастрофы и происшествия. Например, солнечные бури повернут Землю в хаос, говорит одно сообщение о том, что в 2012 году активность на Солнце приведет к выходу из строя всех спутниковых систем, систем связи, что вполне возможно, и такое уже было в 2003 году. Значит, в Казахстане арестовали героя ролика YouTube, грабительница забрала детей из школы, убегая с места преступления, прокуратура расследует ЧП на уроке физкультуры, рядом с посольством США в Грузии взорвалась бомба, ворвавшийся в московский детский сад мужчина, психически здоров, и так далее, и так далее. Это небольшие выдержки из первой страницы российского новостного сайта Rambler, но если я сейчас войду на любой другой сайт, американский, израильский, немецкий, информация на первых полосах будет только о происшествиях и катастрофах. Потому что, к сожалению, сегодняшние СМИ не выживут, если они будут сообщать людям о хороших вещах, которых, может быть, и не так много, но не есть. Люди встречаются, живут, любят друг друга, рождают детей, ходят на дни рождения. Но это неинтересные новости. Как говорил Марк Твен, если человек укусила собака, это не новость. Вот если человек укусил собаку, это новость. И вот это вот и есть в том числе проявление кризиса. Это главное проявление кризиса в головах людей. Люди постоянно находятся под прессом страха, неуверенности и неустроенности. Для чего это происходит? Кому это выгодно? Вот так постоянно напрягать и пугать людей. Профессор Лайтман.
Это сложный вопрос. Во-первых, на самом деле то, что мир становится все более и более запущенным, трудным, плохо устроенным, непонятным, пугающим по сравнению с тем, каким он был раньше. Да, люди жили проще, им было жить труднее, они питались хуже, они жили меньше.
Умирали от болезней.
Да, конечно. И продолжительность жизни, условия жизни. Все было намного сложнее. Но, с другой стороны, все было намного проще. Не было стольких источников всевозможных стрессовых ситуаций. Сами люди были не такие восприимчивые. Были более спокойные, более приземленные. Все это мы не можем остановить, потому что эгоизм, он развивается в нас, наши желания развиваются, они вынуждают нас устремляться к большему и большему и к большему. И в итоге остаются все более пустыми, опустошенными, отрешенными и так далее. Здесь надо что-то делать. Средства массовой информации, они работают рука об руку и с правительствами.
Несмотря на то, что они утверждают, что они независимы.
Ну, вы же понимаете сами, что это невозможно быть независимым, если существует система, полицейская система, и она существует в любой стране, и существует огромное количество возможностей, рычагов давления на кого угодно и как угодно. То есть власть есть власть, мы ее так и называем властью, и поэтому даже средства массовой информации, хотя и называются там шестой властью мира, но это никакая не шестая власть, это исполнительная власть, одна из исполнительных властей. И поэтому, конечно, они выполняют свой определенный заказ. А все-таки им и позволяется отчасти быть выскочками такими и показывать себя якобы независимыми и так далее. Чтобы и этим дать как-то успокоение массам. И... То есть все это мы понимаем, что это все одна система. Относительно народа, который представляет собой там 99 или 98% населения, и так с ним работают. И я не считаю, что это плохо или хорошо. И так должно быть. Таким образом мы устроены. Таким образом мы и желаем, чтобы с нами работали. Так что все эти плохие вести, я не знаю даже, смотрит ли человек так уж особенно на них, обращает ли так уж особенно на их внимание. Эти жуткие заголовки, под которыми потом ты видишь, что вообще пустота. А вот заголовок он тебя привлекает, значит, хотят тебе что-то продать.
Знаете, мне кажется, это история про розового слона в вашей гостиной. Когда вы его там видите в первый раз и говорите: «Боже мой, у меня розовый слон в гостиной». После того, как он уже там находится какое-то время, вы учитесь проползать под ним или берете лестницу и перелезаете его. Я думаю, на этом этапе мы и находимся. Люди находятся в состоянии шока. Они не могут... Они так привыкли ко всем этим кошмарам, которые на них падают постоянно. Им нужно найти какой-то способ справиться со всем этим. Единственный способ справиться — это заблокировать все это, как вы и сказали.
Сет, сегодня в это время, в эти дни исполняется ровно 2 года началу кризиса, который пришел, как все говорят, из Америки. Ты согласен с тем, что этот кризис, который наиболее глубоко поразил мировую экономику, а вслед за ней и общественные отношения, вслед за ней и государственные отношения, действительно пришел из Америки?
Я думаю, что связь между тем, что кризис пошел от Америки, кризис пошел со всех мест, потому что весь мир связан.
Я тоже так думаю, но вы считаете, что, видите, смотрите, вот средства массовой информации все в один голос молчат о том, что кризис якобы продолжается, и все говорят о том, что все, он уже прошел, в Америке объявлены конец рецессии, во всех странах мира считается, что все уже позади.
Профессор, существуют формальные признаки рецессии и ее окончания. Если 2 квартала подряд экономика растет даже немного, то это называется конец рецессии. Хотя на самом деле растет она с гораздо более низкой базы.
Но как это измерять? На самом деле, ведь они играют с номерами. Я не доверяю этим номерам. Я вижу боль, я чувствую боль. Я вижу людей очень благосостоятельных, которые говорят, что я совсем не доверяю системе. Я буду хранить деньги в наличных. Я говорю: а если наличные потеряют свою ценность? Они говорят: будем покупать золото. А золото сейчас стоит больше, чем когда-либо. Никто не доверяет системе. Когда вы не можете доверять правительству, доверять их расчетам, вся причина того, что система еще работает, это не выплатоспособность банков, потому что мы знаем, что банки дают деньги в долг только самым большим компаниям. Это все заблуждение. То, что происходит сейчас, да, медиа молчит об этом, потому что мы видели, что происходит. Паника — это ужасная вещь. Особенно, когда вся система основана на доверии. Вся финансовая система основана на доверии. Когда люди теряют доверие, система рушится. Поэтому система сейчас находится в очень хрупком состоянии, я не думаю, что это улучшится. И все основано на гарантиях правительства. А правительство, в свою очередь, не могут позволить себе гарантии, которые они дали.
Что такое государственные гарантии? Это напечатанные бумажные деньги, за которыми, опять же, как говорится, должна стоять уверенность в том, что эти напечатанные деньги когда-нибудь будут конвертированы в новые товары, в новые услуги, в новый капитал, в подъем жизни, и таким образом они вернутся обратно, не создавая пустую инфляцию. Но смотрите, этот кризис...
Минуточку. Я не знаю, вы экономисты, вы бизнесмены, вы люди, которые вращаетесь в этих кругах. Я со стороны смотрю с точки зрения обывателя даже, может быть, простого. Я вижу, что, в принципе, жизнь продолжается. Ничего страшного не случилось. Где-то поменялось,
где-то уволилось.
Чуть-чуть. В принципе, для меня, для простого человека, вроде бы все успокоилось. Все, море немножко побушевало, и снова штиль. И так может продолжаться еще, может быть, 10-20
лет. Ну да, допустим, люди раньше ездили на отдых 3 раза, ездят 1 раз. Или, может быть, за границу не ездят, а отдыхают дома.
Да я думаю, что даже это не особенно наблюдается.
Интересную мысль я по-моему, услышал в словах профессора. Сет, что ты думаешь, не является ли крик о кризисе, рецессии вот той реакцией богатой части мира, сверхбогатой части мира, которая потеряла возможность обогащаться еще больше? Нет на настоящий момент пузырей, которые позволяют в течение года-двух...
Ну, какое-то перераспределение капитала.
Да, года-двух стать опять богатыми, некуда вложить деньги, чтобы получить достаточный доход. Может быть, в этом причина постоянных разговоров о кризисе. А на самом деле, действительно, люди кушают, одеваются, ездят.
Я думаю, им надо придумать делать. Просто, куда вкладывать средства. У них нету рынков. Вот начали бы славить Луну, там чего-нибудь. Вот.
Африка у нас есть.
Нет, уже не хотят. Это очень быстро...
Я не думаю, что только богатые несут ответственность за кризис. Богатых обвиняют в ответственности. Я думаю, отчасти это оправдано. Я думаю, что по всему миру системы, которые работали, просто все регулирования были отменены. Это то, что произошло в Америке. Это одна причина. Вторая причина, о которой мы начали говорить, это желание получить, когда люди хотят все больше и больше. И это общество потребления, которое хочет все больше и больше. Это должно было прекратить реагировать в какой-то момент. Я думаю, в этом моменте мы сейчас и находимся. Какая бы причина ни была бы этому кризису, я как бизнесмен могу говорить об этих причинах очень долго. Я думаю, главная причина — это то, что сейчас мы нашли... Помните, когда кризис начался, мы думали, что мы сможем изолировать Азию, но этого не произошло. Это ударило по Азии так же. А сейчас то, что мы видим в Китае, я слышу от самих китайцев, Китай под таким сильным давлением, потому что люди тоже хотят все больше и больше. Я думаю, что это все желание получить, и это настоящая причина кризиса. И от этого нет лекарства.
Но,
то есть, вы не считаете ли вы, что именно Китай поглотил как бы этот кризис, он его земфировал, и сейчас вот, когда там произойдет это накопление и взрыв, вот тогда это уже будет настоящий кризис?
Отчасти да, отчасти вы правы, потому что как мировая фабрика Китай и мировой потребитель Америки, они две те силы, которые и должны были каким-то образом удержать баланс. Европа между ними тоже старалась что-то сделать, но именно Китай и Америка должны были удержать. Но смотрите, другая вещь. Кризис, первый глобальный кризис, который подверг испытанию саму идею глобальности открытых рынков труда, открытых рынков капитала, открытых рынков знаний и технологий. И сейчас государства задумались, до какой степени они готовы следовать глобальным принципам, и когда они начнут закрывать свои границы для товаров, людей, услуг и знаний. Например, в Швеции к власти, вернее, в парламенте взяла большинство партия, которая категорически против исламской иммиграции. Это вот событие, которое было подано вчера как номер один. Другие страны ведут себя как дети лейтенанта Шмидта в известной нам с вами, может быть, Сет меньше знает, и наши зрители из русской части мира знают, что когда разделили мир на 36 частей, и один из тех, кто там получил часть, сказал, ну если меня будет принять плохо, то я нарушу конвенцию, я перейду границу. Вот несмотря на договоренности, они готовы закрывать свои границы, повышать пошлины, не пускать товары, несмотря на то, что уже жить без открытого мира сегодня невозможно. Представить сегодня изолированный мир нельзя. Это будет совсем другой мир. Это в полном смысле будет средневековьем. Веришь ли ты, Сет, в то, что государства могут пойти на серьезные изменения в открытых, в регулировании свободного рынка капиталов и рынка товаров и труда?
Если мы говорим о Китае, я думаю, что Китай это... Я хочу задать вам тот же вопрос, потому что вы в Китае проводите больше времени, чем я. Я думаю, что Китай это бомба на взводе. У нее, наверное, очень длинный взвод. Но когда я говорю со своими друзьями, которые производят в Китае, и слышу о проблемах с зарплатами, наблюдаю за финансовыми рынками в Шанхае и вижу манипуляции и игры, которые там происходят, меня это очень беспокоит. Я ищу причину, почему Америка пережила кризис. Потому что Америка может печатать кучу денег, а люди верят в ценность наших денег. И потому что у нас есть 150 лет опыта в ведении финансовых рынков. И если что-то происходит, мы знаем, что делать. У Китая есть только 10 лет опыта, и они не знают, что делать. А когда мины начинают взрываться, я не думаю, что у них имеются системы, чтобы справляться с этим. Мы видели, что было в Европе. У них не было этих систем. Европа, у которой очень зрелая экономика длительного периода, но все равно она была не способна справиться с этим и до сих пор не способна. Нет, я поэтому думаю, что Китай, когда взорвется, это будет ужасно. Китай, она сейчас вторая по величине экономика в мире, меньше, чем половина американской экономики, даже треть американской экономики. Но все равно, это большая экономика, но все же очень маленькая по сравнению с Америкой. Но что вы думаете, что вы чувствуете, когда вы туда ездите? Потому что я боюсь Китая. Я думаю, что когда Китай взорвется, это будет следующая волна кризиса, и меня это очень беспокоит. Или Индия. Индия даже еще хуже, чем Китай.
Это вот и есть тот фокус, благодаря которому, собственно, мир в последнее время и развивался. Это бурное потребление в Китае, которое тянет за собой рост цен на исходное сырье и повышает таким образом цены и, значит, гонит вверх инфляцию, что с одной стороны плохо, а с другой стороны увеличивает денежную массу и позволяет на пени этой денежной массы обогащаться фондом, банком и частным лицам.
То есть, короче говоря, что я хочу в принципе подытожить как-то. Конца кризису не видно. Он неизвестен, когда произойдет. Естественно, он произойдет, потому что в принципе, возникают две противоположные здесь тенденции. Одна из них естественная, природная, когда мы объединяемся, и мир в итоге приходит к своему разоширению и объединению, к нивелировке границ, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы видим, что если мы желаем защитить каждый себя, то мы обязаны как-то ограничить и вводить пошлины, ограничения на перемещение, на движение капитала и людей и так далее. То есть, в принципе, на сегодня неизвестно еще, когда произойдут какие-то серьезные изменения.
К лучшему.
Да. И какая...
Или, может быть, привыкнуть надо жить в этом состоянии.
Придут к какому-то, да. То есть, практически, мы не видим такого состояния, когда бы развилась какая-то революционная обстановка. Когда можно было бы людям действительно рассказать о том, что выхода нет. И надо идти выше этого состояния, которое было. Когда начинался этот кризис, то мы, в принципе, рассчитывали на то, что он нам поможет объяснить людям, что не надо ждать ни его на конца, а именно
давайте
посмотрим, что делается с природой. Она вынуждает нас быть связанными между собой.
Давайте меньше потреблять, делать разумное потребление. Мы говорили,
во-первых, а во-вторых, давайте делать большие связи между собой, прийти к интегральному обществу, которая решит все наши проблемы, к единому мировому правительству, может быть, и так далее. Но сейчас это все снова заглохло. Как обычно, это идет волнами. И вот эта волна очередная, неизвестно, до какого времени она будет продолжаться, пока не придет следующая. Конечно, нас это немножко останавливает в нашем объяснении необходимости интеграции, сближения между собой, аннулирование границ между государствами и так далее, то, что говорит Каббала, что мы должны быть подобны.
Почему Европа следует к указаниям Каббалы? Она стирает границы, она стирает экономические границы, она стирает, даже пытается стирать национальные различия. Как раз Европа двигается в этом направлении очень быстро.
Да, но это должно быть под идеологией общей. А не когда ты стираешь границы, и в итоге ты достигаешь такого смешивания взрывоопасного между людьми.
Да, цыган не выгоняют, мечети хотят строить в Швейцарии в горах. Угу. И с одной стороны, декларируя право людей, и когда они пытаются это право реализовать, оно наталкивается всегда на некое естественное несогласие проживающих, или вот эта проблема мечети на месте башен-близнецов. С одной стороны, вроде бы американцы, исповедующие ислам, хотят это сделать, и вроде бы имеют на это право, а все остальные говорят, нет, нам очень больно, не делайте, можно понять и тех, и других. И таких острых мест на Земле, от неподеленных территорий до неподеленных отношений огромно, и их становится больше.
Больше. Да. Поэтому надо приподняться над всем этим, никто не знает как. Да. Но, в принципе, это вы заговорили о кризисе, вы хотели к чему-то его привести.
Я хочу, ну, во-первых, двухлетие, мы с вами много раз на эту тему говорили, мы говорили о семерке, о двадцатке, мы говорили...
Ну, об этом уже все как-то...
Они продолжают встречаться министры иностранных дел, министры энергетики, министры финансов. Идет непрерывный процесс, который нельзя не признать, дает результат. Все-таки, как вы заметили, вроде все боялись, что все рухнет, а не рухнуло. Самолеты летают, продукты перемещаются, нефть добывается, сталь выплавляется, все это в космос летает. Вот тут сейчас два американца, брата-близнеца, впервые в истории полетят в космос. Два астронавта американских, один полетит на шаттле, второй полетит с русскими на космическую станцию. То есть вроде как-то все двигается, и уже объемный телевизор без очков уже не является проблемой. Следующим этапом будет телевизор с тактильными ощущениями и запахом. То есть как-то все двигается. Но при этом, как говорил Сет, и как говорю я, у людей тревога. Вот состояние внутреннее тревожное, потому что мир вырван из контекста безоблачного развития. Вот то, что казалось людям. Наступил вот он, наконец, золотой век в конце 90-х, прошлого века, да, а как раз наоборот мы узнаем, что 95-й год это был годом, когда мир должен был узнать о Кабале и стало быть об основном законе, который объединяет людей. Вот потеря этой уверенности, она приходит в противоречие со зримыми результатами. Позавчерашние газеты, Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, вышли с заголовками, 15% американцев живут в нищете. Фраза, поветри, в нищете. И цифры приводятся, это не Россия, это не ЦК КПСС, это не китайская компартия сообщает об этом, это сообщает американские средства массовой информации.
Да, возвращаясь к проблеме того, что богатые сейчас, и мы возвращаемся к тому, что вы говорили, сейчас они контролируют почти 50% богатства Америки, а когда-то владели только 10%. И их желание получить тоже все растет и растет. Это очень удручающее состояние вещей.
И вот в этом опасность, что богатые богатеют, бедные беднеют, и это все равно должно привести к какому-то напряжению на межличностном, межнациональном, межгосударственном, а стало быть, и в глобальном масштабе.
Я думаю, это во всем мире, это не только же в Америке.
Конечно, конечно.
В России это же...
В России, в Европе и везде, хотя вроде бы есть такие очаги спокойного развития, как Канада и Австралия. Вот уж действительно, как вы, профессор, это объясните, Австралия развивается вместе с своими кенгуру и овцами очень, знаете, стабильно, и никакого кризиса в Австралии нет. Я вам говорю совершенно серьезно, нет в Австралии кризиса.
У них здоровое общество, оно организовано из бывших проституток и воров. И убийц.
Вот,
я помню, два года до начала кризиса, даже почти три года перед началом кризиса, мы часто встречались тогда. Вы давали много интервью в газетах по поводу выпуска вашей новой книги. Вы говорили о кризисе, а никто не мог это предчувствовать, предвидеть. Никто даже не мог подумать, что это произойдет. И через два года, я думаю, сейчас, если посмотреть, что было два года тому назад, можно увидеть, что доктор Лайтман предвидел кризис совершенно очень точно про то, что произойдет, что люди начнут понимать, что мы взаимосвязаны все. И теперь, что вы думаете, что здесь произойдет? Является ли это временным падением? Поднимутся ли рынки через три месяца?
Не для инвестиций, конечно же. Для мира, для спокойствия, для понимания, потому что эту программу смотрят не только те, кто знает хорошо Кабалу, не те, кто вовлечен в ее изучение, но и родственники, знакомые, это распространяется, и поэтому это могут услышать и другие люди. Что, как вы видите дальше? Что будет дальше? как пойдет человечество. Без, конечно, без апокалипсиса, потому что он звучит каждый день из всех средств массовой информации.
Не к этому нас приведут, но понимаете, мы видим, что человек начинает задумываться о смысле жизни, ведь вся задача природы привести нас к следующему уровню. К уровню, когда мы поднимаемся над этой простой вот механической нашей животной жизнью и начинаем жить, начинаем ощущать нашу жизнь вечной, совершенной, выше вот этого вот существования только в теле. А начинаем ощущать все мироздание в его вечном, совершенном состоянии. Так вот, поднять нас до такого уровня, для этого не надо нас давить кризисами. Конечно, нас надо трясти, чтобы мы поняли, что мы не сами определяем все в этом мире. Но, в принципе, эгоизм наш, он развивается многоступенчато. Он развивается в разных своих формах. И поэтому я думаю, что следующий кризис, он будет все-таки кризисом общественным. Будет кризисом, и мне кажется, что он будет больше кризисом с молодым поколением. Он будет кризисом, когда дети не захотят вообще воспринимать родителей. Не захотят следовать их примеру. Не захотят принимать от них их мир. Когда будет такое состояние между двумя поколениями, когда следующее поколение, оно будет полностью отрицать предыдущее. Когда они не захочет быть просто «дай мне, и ничего от тебя больше не хочу». Он не захочет принимать даже что-то дать. То есть, я думаю, что возникнет в людях, в новом поколении, возможно, это потребует еще несколько лет, еще 5, еще 7 лет, но возникнет такое поколение, которое покажет нам, что и старое поколение относительно новых, и новое относительно старых, они должны что-то с собой сделать. Потому что новое поколение, оно как бы нам показывает, что наша перспектива, она не перспектива, она ведет в могилу. Когда мы смотрим на детей, то мы практически видим, что куда же мы устремлены. И вот этот вот взгляд в никуда, он, я думаю, потрясет человечество.
Что насчет Америки? Там у нас проблемы с...
Насчет, кстати говоря, долларов, еды, работы, материального обеспечения, я думаю, с этим проблем не будет. Я думаю, при всем том, что будет хорошо все на материальном уровне, вот на уровне «а для чего мне это все?» Отвращение к этому,
значит,
ко всему,
я думаю,
оно
что...
пробьет.
Главная задача – это думать именно в этом направлении, дать ответ.
Ответы на это не будут. Ответа на это не будет.
Но я надеюсь, что Международная академия Кабалы и 66-й канал, который я очень надеюсь, и мы говорили об этом с этим, может стать международным каналом. Я имею в виду принцип этого канала, и он должен вещать через спутник на английском языке. Я думаю, что эта тема... Помните, когда-то же мы не верили... Три года назад, что такое будет канал, есть. Значит, давайте поговорим сегодня о том, чтобы через год-два мы точно так же с вами выходили в эфир на спутниковом канале, который мог бы быть доступен всему миру.
Конечно, это было бы.
И это будет исправление кризиса, мне кажется. В том числе и в сердцах, и в душах молодых людей. Спасибо.